Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире программы «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Мы продолжаем наши ответы на вопросы слушателей. И вот один из них – возможность нового Майдана, разгон предыдущего и заработок на Украине. Вот так его назвал наш слушатель. Так, здравствуйте, уважаемые ведущие. Хотел задать Александру Краснову, Валерию Смирнову такие три вопроса. Что сейчас происходит на Майдане? Правда ли, что там несколько тысяч человек и СМИ не имеют права об этом сообщать, а то единственная СМИ, которая об этом сообщила, подверглась каким-то странным процедурам? Почему предыдущий Майдан распустился? Я как-то упустил этот момент, но вообще изначально собравшиеся там патриоты собирались взойти после того, как увидят реальные изменения в стране, как всякие Кличко туда проходили уже после революции, уговаривали людей разойтись, они не соглашались. Как же получилось, что их там не стало? И третий немного глупый вопрос, но если вот прямо сейчас оказаться в Киеве вместе с друзьями, прийти и распрочить паспорт в отделение российских банков и вынести, что плохо лежит, в том числе в банковских ячейках, будут ли за это судить украинские суды? И если четкие ребята недавно вынесли Сбер и Альфа-банк, то пару недель после этого можно народу безнаказанно покуролесить. Ну, что вам сказать? Во-первых, насчет Майдана. Я как-то не видел того, чтобы, так сказать, на Майдане вот была такая атмосфера постоянного форума, назовем его так, да, или стойбища и так далее, которое было вот 2 года назад. То есть тогда это перегородило всю весь центр Киева, там люди жили в палатках, те варили какие-то каши, какие-то митинги там слушали и так далее, противостояли полиции, полиция им, в общем, короче говоря, было оживляш. Вот в этом смысле нет. Есть просто пустая площадь, по которой можно походить, вот, и по которой, так сказать, можно увидеть там, что происходит. Почему предыдущий Майдан распустился? Ну, я думаю, что он не столь, чтобы распустился. Его частично как бы сгребли в сторону, так сказать, при помощи там всякой техники городской, в частности, за которую отвечал Кличко, как мэр Киева. А во-вторых, видимо, просто обрезав вот ту логистическую поддержку, о наличии которой я всегда говорил, которая является существенной, на самом деле, для существования Майдана. То есть откуда должны браться деньги, поставки продуктов, палатки, там, сменность людей, которые приезжают, уезжают и так далее. Это все то, что называется логистика. Это не очень видно. Это сверху, если на это не обращать внимания, носит характер какого-то спонтанного движения. Вот так люди взяли сами, рвальнули тельняшку и приехали в феврале жить на площадь в Киеве. А на самом деле должна быть подвергнута какая-то очень серьезная подпорка, чтобы люди там просто удержались. Ну и, а что касается последнего, вот можно ли все вынести, что плохо лежит в банковских ячейках, если банк российский? Я, честно говоря, не думаю, потому что, во-первых, те, кто громили российские отделения, они погромили только мебель, там и всякие прочие телеэкраны, а вот то, чтобы они прям взламывали ячейки, вроде бы такого не было. И вообще о пропажах каких-то средств из этого не сообщалось. Ну и потом, если это допустить власти, то после этого дальше будут громить уже любые банки. Российские, нероссийские, украинские и так далее. Так что я не думаю, что власть-то будет этому потворствовать и во всяком случае даст это безнаказанно осуществить.
На мой взгляд, Украина должна перейти из майданной системы управления, так сказать, и воздействия на власть в цивилизованные какие-то формы. Тем более, что предпосылки для этого есть. Коалиция, так сказать, правительственная прекратила существовать. Значит, так или иначе будут выборы. Сначала парламентские, а потом, возможно, переходящие в президентские. Для меня достаточно очевидным является, что тот закидон, который на майданной, как бы, технологии и на определенной истерии, так сказать, произошел, и к власти пришли те люди типа Яценюка и Авакова, значит, они, конечно, должны быть смещены. Значит, необходима определенная консолидация здоровых сил общества. И в данном качестве, ну, если говорить о персоналиях, то понятно, что должны прийти люди типа там Бойко, Левочкина, Тигибко, Фирташа, так сказать, который пытается наладить отношения с Россией на бизнес-уровне. То есть вот подобная транспортировка, она, все шансы на это есть. Общество, кстати, уже, если говорить социологию, она не верит старой воровке Тимошенко. Она не верит, так сказать, Яценюку с его закидонами. Нужны спокойные люди. И, кстати, достаточно нейтральные, центристские по своей сути. и спокойные, уравновешенные, которые готовы трудиться дальше и двигать дальше прогресс. Притяне к власти должны не майданным способом, не майданным способом, а именно выборами. Тот же самый боксер Кличко, по крайней мере, бывший боксер, так сказать, которым представлялся, так сказать, что вот он косноязычный и все прочее, тем не менее, прекрасно выбрался, прекрасно справляется с обязанностями мэра Киева. Существенно, кстати, лучше, чем все три предыдущих, которые были до него, которые просто там ненормальные были, типа Чернецкого. Просто психически больные, так сказать.
Не, но их же выбрали. То, что они психически больные, я это видел.
Нет, после Майдана, после Майдана, так сказать, прошли выборы. И Кличко, несмотря на свое определенное косноязычие, кстати, оно у него постепенно выправляется, значит, он стал, так сказать, мэром, и, кстати, его политическая карьера на этом не заканчивается. Я думаю, что он может поучаствовать и в выборах, по крайней мере, как лидер паровоза своей партии, так сказать, для прохождения какой-то фракции, так сказать, в тамошнюю раду. Но процесс должен, нужно цивилизованным путем, так и провести выбор, парламентские, по крайней мере, это точно, и все основания для этого есть, а возможно и президентские. Потому что понятно, что ту роль, которую сыграл Порошенко, так сказать, он эту роль сыграл, но совершенно не факт, что он дальше будет играть позитивную роль, потому что в нем появляются так, и какие-то комплексы недоделанного олигарха, так сказать, проявляются комплексы, так сказать, несостоявшегося такого Наполеончика. Все это осложнено им потреблением, так сказать, горячительных напитков, которыми он, очевидно, злоупотребляет. Это видно на физиономии. То есть роль он сыграл, и, собственно, после этого надо уходить на пенсию, Дэн Сяопинить и, так сказать, выполнять какую-то тоже полезную, так сказать, вещь, там, где-то переговорскую, где-то какую-то. Это же не обязательно уходить в галимую пенсию, а можно приносить пользу своему народу не обязательно на посту президента. Я думаю, что рано или поздно это глубокая мысль, так, хотя она его посетит. Поэтому цивилизованным путем, выборами, слава тебе Господи, там нет разговора о том, что там фальсифицируются выборы, как в России. Там есть возможность поучаствовать в выборах, там всех, в общем-то, допускают при определенном желании. Значит, фракций там немереное количество. Люди свободно высказывают свою точку зрения. Пресса там, по сравнению с Россией, достаточно свободно высказывает разные, кстати, точки зрения. И есть вот каналы, так сказать, такие, которые вот погромили канал Интер Фирташевский. Тем не менее, он держится, так сказать, он остается, так сказать, влиятельным каналом. И Фирташевская группа абсолютно точно получит очень большое количество людей, потому что они подгребли по себе оставшуюся часть регионалов, оставшуюся часть, значит, вот этих центристов. Поэтому выборы. Выборы, движение вперед и отсекание маргинальных групп, с какой бы стороны и не были, со стороны, так сказать, Лешко, со стороны или Тимошенко, так сказать. Значит, эти маргинальные группы так или иначе, ну, выиграют они, так сказать, там свои 5%. Будет небольшая фракция, ну, немножко будут драться в парламенте. Не смертельно. Это как бы важно движение вперед и нормализация экономики, так сказать, продвижение по реформам, так сказать, которые, очевидно, нужны экономике страны. Поэтому чего? А Майдан в этом качестве ничего решить не может. Ну, пришли, поорали, сожгли покрышки, так сказать, подрались с полицейскими. Ну и? Да ничего.
Ну, да. Я к этому, к тому, что сказал, хотел добавить только два таких небольших апострофа. Значит, первое, это относительно свободы выборов на Украине. Наверное, там сейчас, вот насколько я так себе представляю, период примерно тот, который вот у нас был в 95-96 годах. В том смысле, что тогда еще вот та машина фальсификации массового голосования, которая была включена уже позже с созданием системы госвыборов, ее просто не существовало. Тогда Вишняков еще только пришел в Центр избирком для того, чтобы ее создавать, и долго над ней и кропотливо работал. А самой как таковой системы не было. Но если какая-то партия была неугодна, как наш, например, избирательный блок КНС, то ее просто не допускали до выборов. Вот и все. И, что самое главное, даже до пропаганды своих идей. Вот примерно то же самое происходит на Украине. Потому что те, кто могут и более-менее находятся, так сказать, в тренде, да, вот этой вот современной украинской политики с разными ее ответвлениями, да, их до экрана допускают. Если только речь идет о том, что он будет защищать какую-то явно не ту позицию, ну, например, пророссийскую, да, то ему ее высказать не дадут. Его обольют зеленые, там, набьют морду, еще откуда-то выйдут. Ну, элементарно до ящика не допустят. Я имею в виду не избирательный ящик, не избирательный ум, а телеящик, тот, который оказывает реальное воздействие на ум. То есть там линия противостояния идет по уровню, по пропаганде даже, а не потому, что сколько бюллетеней было вброшено туда и сюда. Ну, примерно как у нас было в 95-96 году, потому что власть больше всего боялась, что те, кто, так сказать, отстоял на баррикадах в 93-м году у Верховного Совета, теперь прорвутся к экрану и будут высказывать свою позицию вот на всю страну. Что, собственно, они постарались не допустить. Украина происходит то же самое. Я бы не назвал 95-й год и все, что происходило потом, особенно с учетом последствий, всплеском демократии. Именно поэтому я это и не считаю этот период таким и на Украине. И второе относительно вообще перспектив перевыборов. На самом деле, сегодня у нашего коллеги Анатолия Баранова есть любопытная публикация на форуме МСК, как раз о том, что Украина готовится стать вводить колониальную администрацию, он так назвал свою статью. Речь идет о том, что при замене Яценюка уже говорится о выборе кандидатов, кто, собственно, на его место может стать. Так вот, речь идет либо о министре финансов Украины Натальи Джареско, она ее пишет фамилию как Ереська, она с украинскими корнями, но на самом деле американка, либо, так сказать, Бальцерович, который такой известный персонаж из польского правительства. Вот либо один, либо второй варяг, который может занять реальный пост. Естественно, что ни тот, ни другой никакими блоками и фракциями за собой, блоков и фракций за собой не имеют. Они не украинские политики. Но поскольку колониальная администрация передает власть, в общем-то, тому, кто является ее прямым ставленником, ей на эти все фракции и их мнение плевать слюной. Именно поэтому та же самая Ереська или Джареська, как угодно, она выдвинула несколько условий для своего премьерства, о чем, собственно, и пишет наш коллега Баранов. И, в частности, ее условие – это то, что вот ее кабинет будет технократическим, то есть плевать он хотел на всякие квоты там, от всяких там партий и тому прочего, но, тем не менее, он должен поддерживаться всем составом текущей Верховной Рады. То есть независимо от их партийных ориентаций. Ну или более или менее там коалиции большинства. То есть вас там не будет, но тем не менее вы будете нас поддерживать, потому что вы все равно у нас в кармане, куда вы нафиг денете. Я хочу сказать, что точно такая же история, она на самом деле не нова. Это вот началось внедрение, скажем, Ли Сын-мана в свое время на корейский полуостров, который был привезен из Соединенных Штатов и стал там первым президентом Южной Кореи. Та же история повторяется, по сути дела, в Балтийских республиках во всех, где так или иначе посты президента или премьера занимают, занимали или будут занимать выходцы соответствующей национальности из американских, так сказать, проверенных кругов, которые там уже на месте как бы прошли свою проверку и теперь их запускают вот руководить колониальными администрациями. Не все из них, кстати, и говорят на местном языке. Кстати, Ли Сын-ман по-корейски тоже говорил плохо, он в основном английский, так сказать, его рабочий. Вот. Так что на Украине готовится что-то похожее, но это совершенно не означает, что будет, а, какие-то выборы, и уж тем более, б, формирование правительства по результатам этих выборов. Так что Майдан-то ушел, и, видимо, его больше никто финансировать не будет. Но то, что вместо этого настанет какой-то новый, так сказать, демократический прорыв, это крайне сомнительно.
В этой дискуссии мы ведем, так сказать, дискуссию в разных плоскостях. Ты начинаешь предсказывать будущее, исходя из соображений, так сказать, того, что Ли Сын-ман плохо говорил по-корейски, хорошо говорил по-английски, так сказать, строишь конструкции, которые, вот, по твоему пониманию, что-то будет с Ерейской, без Ерейской и все прочее. Я говорю о других вещах. Я говорю то, что нужно Украине, с моей точки зрения. Я не знаю, что будет. Я не футуролог, не предсказатель, не Ванга, так сказать, ничего. С моей точки зрения, реальные, так сказать, политические силы, которые есть, так сказать, они показывают зубы. И, например, когда, так сказать, Порошенко занесло, и он захотел, так сказать, снять Яценюка, но так, чтобы не он снял, а вот, так сказать, вот как-то без выборов обойтись, угу, то совершенно спокойно вылез совершенно всеми похороненный, так сказать, вроде дискредитированный Ренат Ахметов, и с помощью десятка депутатов, которые у него находятся в кармане в силу его финансовых возможностей, он это голосование сорвал. Хотя формально эти депутаты принадлежали оппозиционному блоку, и по определению должны были ненавидеть Яценюка и сожрать его сколько возможно. Однако, значит, Ахметов так нажал десяток кнопок, так и добился результата, что Яценюк до сих пор сидит, и Ереську не назначили. Вот Ерейску, вот казалось бы, вот Порошенко владелец, и вот я тут вот президент вот такой вот большой, такой толстый, вот я хочу. Выяснилось, что кроме его хотелки существует много. И в этом есть определенная гарантия такая, на данный момент. Я не говорю, что это что-то произойдет, может что-то другое произойти. Но есть определенная гарантия, так сказать, там много заинтересованных сторон. И в данной ситуации, как ни парадоксально, олигархи оказываются большими патриотами страны, чем администраторы, которые сидят в кабинете министров типа Авакова, так сказать, авантюрист. Ну, он просто авантюрист по своей сути. Даже такому авантюристу, как Саакашвили, он поперек горла стоит. Знаешь, это же надо добиться вообще. Так это высокий уровень авантюризма, как это. Тролль 80-го уровня.
Ну, это так, все равно вор вора дубинку украл.
Да.
Та же история.
Значит, поэтому, так сказать, когда я говорю о том, что куда надо двигаться стране, нужно охолонуться. Угу. Охолонуться, попить холодной водички, подумать. Угу. Подумать. И ставить на тех политиков, так сказать, которые объективно существуют в стране. Они не маргинализированы, они присутствуют в парламенте, они присутствуют в политических партиях, они находятся на слуху. У них есть, так сказать, средства массовой информации, на которых они высказываются, свою точку зрения, достаточно взвешенную. Отсеять шелупонь типа вот Тимошенко, Варья, так сказать, Яценюков и все прочее. Может быть, и Порошенко туда присовокупить, если, так сказать, он не перестанет ханку жрать, значит, и не будет его заносить в сторону. Значит, отсеять эту кампанию и проголосовать, по крайней мере, если будут парламентские выборы, значит, на парламентских выборах. А у них достаточно парламентская республика, у них правительство, да, что-то формирует парламент. Проголосовать за тех центристов, за оппозиционный блок, за центристов. Еще раз, я назвал фамилии. Значит, какие бы там лейблы ни лепили в прошлые времена, так сказать, значит, что якобы они сотрудничали с Януковичем, уж людей, более противопоставляющих себя Януковичу в тот момент, как Бойко, это сложно найти. Это просто злейший враг был и Азарова, и Януковича. Тем не менее, ему пытаются прилепить, что он был сторонником того режима. Ничего себе сторонник режима. Когда, ну, то есть, да, историю надо помнить, свою собственную, так сказать, украинцам, по крайней мере.
Но раз он не сторонник этого режима, значит, наверное, так сказать, сторонник того.
Ну, понятно, что это попытка ярлыки налепить. Значит, да. И послушать, что реально люди хотят, что реально люди делают, насколько у них тактик, технические данные, так сказать, высоки. Левочкин так сказать, всегда считался и считается до сих пор одним из умнейших людей в политике Украины. Всегда говорили, что если бы не Янукович не пошел на выборы, а поставил вместо себя Левочкина, который в тот момент у него был руководителем штаба, то он бы победил и еще сидел бы до сих пор и все прочее. Все это признают. Почему надо выбрасывать Бойко? Почему надо выбрасывать Левочкина? Почему надо выбрасывать того же Рената Ахметова как олигарха? Почему надо трамбовать олигарха Фирташа? Хотя они пользу хотят в стране, это достаточно очевидно. Есть олигархи вредоносные, ну типа Коломойского, так сказать, я так условно говоря. Есть нейтральные, типа Пинчука. А есть позитивные, такие как Ахметов, так сказать, и Фирташ. Значит, надо тоже разбираться, они разные, так сказать, и у них разные позиции, разные интересы. Кто-то бьется за высокие технологии, а кто-то хочет страной поторговать. Разные ситуации. Поэтому людям, которые находятся там внутри процесса, надо слушать все средства массовой информации, делать свои выводы, осознанно приходить, пока есть возможность голосовать, могут отменить эту систему. Мы знаем, как это легко происходит.
Но пока никто никаких выборов и не объявлял. Это просто для того, чтобы понять, что все рассуждения о том, что выборы состоятся, это исходит из предположения, что вот Яценюка, если его снять, так снимут, то тогда коалиция правящая распадется, и тогда новое правительство не получит поддержки.
Вероятность этого чрезвычайно велика, она как бы идет, там 60 дней, так сказать, они в 60 дней, так сказать, скорее всего, не уложатся. Mm-hmm. Ну, мы посмотрим, как это все будет происходить. Значит, исходя из того, что если будут выборы, значит, надо на них приходить, голосовать, потому что на данный момент этот голос учитывается, в отличие от России. Угу. Этот голос учитывается. И надо делать осознанный выбор в своих собственных интересах, которых есть кому отслеживать. Там поляна широкая, пестрая. Выбирай, кого хочешь, так сказать, голосуй за кого хочешь, так сказать, и делай так, как надо. Ну, да. И я надеюсь, что так разум возобладает, и движение, так сказать, вперед будет нормальное. Та часть, которая выполнила свою работу на определенном этапе, так сказать, она отсеется и перейдет в пенсионера, а какая-то часть будет двигать страну вперед.
Ну, тем более, что по российскому примеру можно уже хотя бы судить, что такая ситуация, когда вы спокойно можете прийти там проголосовать за кого-то и так далее, долго не продержится.
Да, надо пользоваться этим, пока есть возможность.
Пока есть возможность, я не думаю даже, что когда эта возможность представится, она будет полностью реализована просто потому, что тот клан, который содержит сегодняшнюю колониальную администрацию, какое-то многополярие мнений, выраженное ли в политике мнение избирателей или даже нескольких олигархов, по большому счету ее не устраивает. Им надо, чтобы администрация слушала того, кто ему там сверху диктует, чего именно надо делать. Поэтому здесь, конечно, возможность, насколько можно будет осуществить реально этот выбор, она очень мала. Уж до Майдана, тем более, дело вряд ли дойдет, потому что уже вряд ли кто его когда-либо будет поддерживать. Это было, так сказать, разовое мероприятие, и считайте, что вопрос закрылся. Сходная тема вопроса, почему Донбасс почти сошел с экрана. Что там происходит? Вроде ничего хорошего. Промышленность не работает, зарплаты и пенсии минимальные. Все, кто могли, сбежали. Какие перспективы ЛНР на ближайшие 2-3 года? Минские соглашения вроде как предусматривают передачу контроля за границей с Россией и Украиной. Будет ли передача контроля концом ДНР и ЛНР? Ну, начиная с конца, хочу сказать, что для того, чтобы передать контроль за границей Украине, надо полагать, что украинская, так сказать, вот эта вот как бы часть пограничная, да, она будет заезжать на свои блокпосты с российской территории. То есть как-то сначала огибая эти, так сказать, свадизан республики, вот, а потом занимать эти посты, так сказать, или как-то там осуществлять, собственно, пограничный контроль, потому что их со стороны республики никто туда не пустит. Это тоже понятно. Вот, поэтому как это будет осуществляться, это осуществить нельзя никак. Другой вопрос, значит, что и украинская сторона, насколько я понимаю, она осуществляет там те отношения, которые, те соглашения, та часть соглашений, которые ее затрагивает, типа там реформа в Конституции, какие-то законы для Донбасса согласованные, там местное самоуправление тоже не особенно рвется по своим внутриполитическим соображениям. Об этом много говорили, писали, не хочу даже на эту тему сейчас распространяться. Поэтому вот этот вот конец ДНР и ЛНР в ближайшее время, он не просматривается на самом деле, потому что если бы он был, то, наверное, как раз об этом бы и писали. Вот. Если его нет, то, скорее всего, там идет какая-то внутренняя подспудная работа, так сказать, по окапыванию и, так сказать, стабилизации, то есть фиксации той ситуации, которая есть, которая в каком-то будущем даст свои результаты, еще непонятно точно в чью сторону.
Вопрос был задан, почему не показывают в последнее время Донбасс. Для этого есть абсолютно понятный ответ. Телевидение контролируется нынешним преступным режимом в Кремле. Причем контролируется достаточно жестко. То есть ничего, то, что не устраивает Кремль, не показывается. Значит, вывод из этого абсолютно понятный. Значит, показывать там то, чтобы понравилось обществу, нечего. Нечего. Ситуация настолько хреновая и загнана самим руководством страны в такую тупиковую ситуацию. Ну, что сейчас показывать? Замерзшие города, так сказать, размороженные трубы, так сказать, нищенское население, так сказать, отсутствие работы, так сказать, недвижущийся транспорт и все прочее, ну, это не выгодно. Более того, все, что там происходит, там получилась экономическая черная дыра, в которую российский бюджет, который, кстати, так сказать, испытывает и без этого большие сложности, он теряет большие деньги. Мы содержим сейчас и Луганскую область, и Донецкую область, и шлем туда гуманитарные карьеры, конвои, так сказать, и пересылаем туда деньги. Ну и чего, повесили себе, кроме так сказать, Абхазии, Южной Осетии, Крыма, еще две, и Приднестровье, так сказать, еще республики, которые тянут деньги. Что показывать? Значит, люди в Кремле, которые, так сказать, понимают, они это и не показывают. Схвастаться нечем. А раз нечем хвастаться, что показывать, так сказать? Ну, вот в таком режиме все и существует.
Ну, я не думаю, что вообще они когда-то дойдут до состояния, когда чем-то надо хвастаться. Вообще там должно быть для того, чтобы его показывать что-либо, какой-то информационный повод. Последний, на самом деле, который был, если я правильно помню, это то, что между ДНР и ЛНР возобновилось железнодорожное сообщение. Там оно возобновлялось, прерывалось, потом снова возобновлялось. Ну, видимо, сейчас оно вот позволяет, так сказать, существовать, потому что там есть отрезок железнодорожных путей, по которому можно передвигаться. А более, ну что, я не знаю, насколько там кисла ситуация по сравнению там с каким-то средним российским регионом. Не уверен, что там она сильно хуже. Потому что у нас есть регионы и в гораздо более, так сказать, запущенном состоянии. Поэтому, скорее всего, там, на мой взгляд, просто на экране показывать нечего. Ну, показывать перестрелки там и обозревателей из ОБСЕ, которые, так сказать, там ходят постоянно. Ну, действительно, за 2 или 3 года это надоедает. это уже вот как бы информационным поводом уже являться не может. Так же как, например, сошла с экранов война в Афганистане, она ведется. Но она появляется только тогда, когда там какую-нибудь свадьбу расстреляют или госпиталь закроют. В Ираке война сошла тоже с экранов. Ну, так с мировых я имею в виду, даже не только с российских. Ну, сколько можно показывать там, ну, вот это вот все то же самое, джихадистскую эту ерунду. Так что, в общем, видимо, и Донецкая, и Луганская история, она примерно вошла в ту же самую фазу.